Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. Ну и теперь наступило время и возможность для вас озвучить те вопросы, которые связаны с периодом царствования Соломона, с его книгами, ну и, возможно, с более широким контекстом ветхозаветной истории рассматриваемого нами периода. Если есть вопросы в зале, поднимайте руку, не стесняйтесь, или передавайте в виде записочек к нам, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию, очень было интересно. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Сегодня вы уже упоминали цитату из Евангелия, то, что сама царица Савская приходила послушать премудрости Соломона. Можно об этом моменте немножечко поподробнее? Просто как этот момент сам выглядел в Писании?
Спасибо вот, за вопрос. Действительно, он очень верен, потому что этот эпизод был мной пропущен, к сожалению. Да. Вот, я лишь сказал о упоминании этого события вот, в Новом Завете, а о самом этом событии вот, в книге «Царств» не рассказал. Хотя вот, после того, как было описано строительство храма, освящение храма, в последних главах, где излагается вот, еще царство не Соломона, описано то, что вот мудрость его настолько как бы стала известна, широко известна, что даже так сказать, вот, из некой отдаленной страны пришла некая мудрая жена послушать мудрости Соломона, испытать его загадками. Вот, и вот убедилась, что действительно все, что о нем говорили, все, что она о нем слышала, все действительно все так и есть, потому что и он такой настоящий мудрец, и кроме того, она увидела величие его дворца, величие, так сказать, вот его царства, и как бы она вот ушла удовлетворенная и, так сказать, вот своим посещением. Другое дело, что с этим посещением связаны и какие-то легенды. Например, что это за земля Савва, царица Савская? Вот. Эфиопы верят, что это Эфиопия. И даже вот в Эфиопии, в эфиопской традиции, в эфиопской церкви существует такая книга «Книга царей», средневековая книга, которая датируется XIII веком, по Рождестве Христовом. Представьте себе, что в этой книге рассказывает, что эфиопские цари ведут свое начало, как вы думаете, от кого? От царя Соломона. Ну, там упоминается некий Менелик, вот, которого родила царица Савская. То есть вот это посещение, оно так вот обрастало такими легендами. Я думаю, еще есть, наверное, если я не занимался так специально апокрифами о царе Соломоне. Хотя вот Соломон как образец такой мудрости, да, с ним ведь связывают и книгу «Премудрости» Соломона в Священном Писании. А эта книга точно поздняя, то есть она датируется там II-I веком до Рождества Христова. Ведь тоже называется «Премудрость Соломона», псевдоэпиграф. Может быть, кто-то из вас слышали, что есть такой текст, который называется «Псалмы Соломона». Это первый век до Рождества Христова. Есть еще текст, который уже возник в новозаветную эпоху, «Оды Соломона». То есть люди, создавая какие-то поэтические произведения мудрые, они подписывали уже там спустя века, спустя столетия, они подписывали именем этого царя. Почему? Не потому, что они, может быть, их стремились придать вес своим писаниям, но они еще понимали, что Соломон – это некий родоначальник этого жанра, что какие-то основополагающие идеи, так сказать, были высказаны именно этим царем. И поэтому вот они, так сказать, вот своим текстом присваивали имя Соломона. То есть это такая фигура, как вот эмблема мудрости. Да? Спасибо. Еще, может быть, вопрос.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот в книге «Песни песни» что олицетворяет собой друзья и подруги возлюбленных? Спасибо.
Вот хороший вопрос. Да, ну, вы знаете, к сожалению, наверное, вот такой полной характеристики сейчас я дать не могу. Я могу вас отослать к источнику, где вы можете прочитать. Если вы посмотрите толкование на «Песнь песни» Блаженного Иеронима, этот текст есть в русском переводе, Вот, там он вначале использует комментарий Оригена, который отчасти сохранился. Он сохранился не полностью, комментарий Оригена. Я, насколько помню, друзья жениха обозначают апостолов. Вот, а про друзей, подруг, невесты я сейчас не скажу. Ну, то есть такая новозаветная интерпретация всех действующих лиц. То есть вот по тому контексту, что друзья жениха – это апостол, можно как-то додумывать, кто остальные.
Вопрос по записочке. Почему все-таки в конце своей жизни мудрый Соломон стал поклоняться другим богам? Если Соломон отступил от Бога, можно ли считать его книги священными? И все ли книги Соломона написаны до отступления от Бога?
Ну, этого, конечно, мы не знаем. Мы знаем только то, что нам говорит Священное Писание. Мы можем предполагать, что эти книги, конечно, написаны до его отступление от Бога, когда как раз Соломон обладал вот той мудростью, которую он испросил от Бога. Я думаю, что вот... можно саму записочку? Как-то додумывать что-то или предполагать вот в данном случае сложно. Считаем мы их священными, потому что и Ветхозаветная Церковь, и Христианская Церковь видят в этих книгах вот то освящающее действие на человека, которое свойственно Священному Писанию. Ответил я на вопрос, ну, в той мере, в какой вот я могу.
Вы упомянули, что уклонение Соломона в многоженство было грехом. Однако мы знаем, что и у царя Давида было множество жен и наложниц, однако для Давида это грехом не являлось. Пожалуйста, поясните этот момент. И вообще, когда в Ветхом Завете было разрешено многоженство? Почему?
Да, вот, конечно, я к лекциям готовился. К одним вопросам я готовился больше, к другим меньше. Хотя я предполагаю, что вот вопросов такого плана и будет больше, чем вопросов по интерпретации самих книг. Ну, вот то, что касается многоженства Давида. Во-первых, я не стал называть то число жен и наложниц, которое было у Соломона. У Соломона было 700 жен и 300 наложниц. О Давиде этого не говорится. Вот. Там упоминается несколько женщин рядом с царем Давидом. И о Соломоне говорится о том, что они развратили сердце царя. У Давида, опять же, ничего так подобного не говорится. То есть в Ветхом Завете допускалось многоженство. Мы помним, что, например, две жены и две наложницы были у патриарха Иакова. Правда, так сказать, ну, можно сказать, отчасти против его воли появилась вторая жена, и против его воли появились, так сказать, вот эти две наложницы у патриарха Авраама. То есть в Ветхом Завете не было такого строгого ограничения в отношении, не было такого, так сказать, ограничения моногамии, как мы видим в Евангелиях. Вот. И, в общем-то, называя количество жен у Соломона, я думаю, что все же оно производит, конечно, сильное впечатление, но ведь речь идет не, так сказать, еще и о статусе царя. То есть количество жен – это указание некоторого статуса царя. Вот. Поэтому здесь как бы это не, так сказать, не нужно тоже как бы сбрасывать со счетов. Ну, вот, видимо, отношение Соломона к женам было иное, чем отношение Давида к его женам. Вот то, что я могу сказать.
Если Соломон, он отошел от единого Бога, три записки такой вопрос ставят, то почему он причислен к лику святых?
Ну вот, тоже этот вопрос я ожидал услышать. Все-таки, говоря о Соломоне, мы не говорим, как и вот многие такие замечательные изображения, часть из которых, надо сказать, вот нового письма, как вы, наверное, обратили внимание, изображения царя Соломона были фрески греческие, да, были, если вы знаете, так сказать, были мозаики из Венецианского собора Сан-Марко, были новые иконы, очень, мне кажется, красивого письма, с изображением царя Соломона. Говоря о Соломоне, мы не говорим о нем вот в понимании новозаветной святости, как говорим о преподобном Сергии или преподобном Серафиме Саровском. Соломона мы вспоминаем в связи с праотцами, которые вот, служили делу нашего спасения, как вы помните, накануне Рождества. Поэтому этого человека мы почитаем именно как создателя священных книг, как строителя Иерусалимского храма, вот, как человека, которого я, например, обращаюсь к царю Соломону, когда интерпретирую заповедь блаженства. «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Потому что Соломон себе просит, понимая, так сказать, то, что ему предстоит царствовать, просит себе именно мудрости, вот, то есть сознает свою нищету духовную. И вот в этом смысле мы его почитаем как, так сказать, вот как человека, который послужил делу спасения и воплощению Сына Божия на земле, потому что Соломон упоминается в родословии Господа Иисуса Христа, а не как вот пример такого образец нравственного, так сказать, поведения безупречного. Ну, вот как я вижу этот ответ на этот вопрос.
Вопрос в зале, пожалуйста.
Добрый вечер. Хотел сказать спасибо огромное за ваши лекции. Очень все это интересно. Хотел просто спросить такой вопрос по поводу царя Давида, то, что он был основоположником богослужений, вот, и тот храм, который построил царь Соломон. Мне просто интересно те богослужения, которые проходили тогда и которые проходят сейчас, чем они как бы похожи и... Ну вот по поводу этого, то есть...
Сейчас богослужение вы имеете в виду в православном храме?
Ну да, вот просто интересно, что именно тогда вот в том храме царя Соломона, который проходили богослужения, и который проходит сейчас, чем они как бы похожи?
Да, вопрос понятен, спасибо. Конечно, этот вопрос я бы лучше адресовал отцу Михаилу Желтову, который выступал, по-моему, передо мной, потому что он как раз специалист по литургике, по богослужению. Вот, я постараюсь на этот вопрос ответить. Я думаю, что отчасти вы можете сами, поскольку вы люди интересующиеся, раз вы в вечерние часы приходите сюда на лекции, а тоже несколько лет назад, так же, как вы приходили на подобные курсы, то есть с этого начиналось знакомство с богословием, а потом решил поступать в Тихоновский университет, начиналось все тоже вот с таких курсов. Вот. И, конечно, полезно знать какие-то книги. Есть замечательный профессор Михаил Скобланович, у него есть книга, которая называется «Толковый типикон». Там рассматривается в том числе и ветхозаветное богослужение. Вот. Поэтому я вас, как бы советую вам обратиться к этой книге. Вот. А о ветхозаветном богослужении я могу сказать, что оно для меня, чем оно принципиально, я думаю, отличалось, тем, что активно использовались музыкальные инструменты. Мы сейчас слышим пение, улавливаем в этом пении какой-то ритм. Если хор хороший, это, так сказать, нас как-то вот, ну, возвышает, естественно, так сказать, как-то меняет наш духовный настрой, безусловно. Вот. А в Ветхом Завете еще использовались многие инструменты. Вот около, по-моему, 20 инструментов упомянуто в псалтыре. То есть не только вот кинор, на которой играл Давид, псалтирион, то есть псалтырь, а там еще упоминаются бубны, рок, кэрон, то есть масса инструментов, то есть была музыка, вот, пение сопровождалось музыкой. Было амебийное пение, считают. Что такое амебийное пение? Вот мы привыкли к антифонному пению в храме, когда два хора чередуются, а амебийное пение – это когда есть некий человек, который ведет главную партию, а хор ему или народ при этом отвечает, например, в псалме «Яко благ, яко век милости его», скорее всего, что это припевал народ. То есть это было такое совместное действие, я думаю, вот в Иерусалимском храме. То есть псалтырь, она распевалась и при этом сопровождалась вот такой музыкой. Я дерзну даже сказать, что, может быть, она сопровождалась танцем. Но это, так сказать, это уже надо отца Михаила Желтого спрашивать. Но если вы посмотрите, когда Мариам вместе с Моисеем перешли весь народ через Красное море, Мариам взяла бубен, и вокруг были женщины. А вот там сказано «лики женщин», «хор женщин». Едва ли они при этом статически как-то в этот бубен стучали. Я думаю, что это было движение. Вот. Есть замечательный русский исследователь, который написал первую историческую поэтику на русском языке, Александр Николаевич Веселовский. Он очень хорошо знал поэзию древних народов. И он говорит, что поэзия всех древних народов, она имела синкретический характер. То есть она состояла из слова, музыки и танца. Я думаю, что древний Израиль здесь не исключение. Поэтому вот музыка звучала в храме точно, а в отношении танца, ну, это вот вопрос к специалистам. Спасибо.
Пока готовятся вопросы зала, прочитаю записку. «Премудрость – женское имя, и везде упоминается от женской личности. Я была до сотворения мира и так далее. Но в итоге Христос мужчина, мужская личность ассоциируется с премудростью? Или здесь какая-то аллегория? Или объясните?
Ну, здесь же все-таки речь идет об образах. Не надо образы понимать совсем, мне кажется, вот так буквально, а вот, простите, по половому признаку. Мне кажется, здесь это же образно, это метафора. Вот, поэтому, мне кажется, так, не так важно, что это слово женского рода. Важно, так сказать, что оно собой символизирует, это слово. Поэтому для меня, такой вопрос никогда вот, не возникал. Я просто, может быть, сделал акцент на том, что это слово женского рода, женский образ. Вот, и вы поэтому так вот... Христос называется в послании к Коринфянам, что Христос – премудрость. Поэтому апостол Павел Христа называет премудростью София. Вот. Поэтому здесь такая прямая взаимосвязь есть между этими текстами.
А где сейчас находится Ковчег Завета?
Ну, это такая, конечно, это, наверное, вопрос к отцу Александру Тимофееву, который является археологом и который вот в курсе всех раскопок и новинок. Но в книге Маковейские, те, кто из вас знает эти исторические книги, говорят, что Иеремия спрятал этот ковчег за Иорданом. Это вот Маковейские книги. То есть здесь, наверное, какие-то археологи, которые ищут за Иорданом ковчег Завета. А эфиопы уверены, что ковчег у них. И показывают место, куда никого не пускают, и говорят, что ковчег тоже у них. Вот. Сын Соломона – это родоначальник эфиопских царей, и ковчег тоже оказался в Эфиопии. Вы можете поехать проверить.
А раскаялся ли Соломон, как это выразилось? И второй вопрос, если он был мудр, то как он мог отойти от истинного Бога? Так раскаялся ли Соломон?
Раскаялся ли Соломон? Ну, у нас есть, для того, чтобы ответить на это, на эти вопросы, у нас есть, в общем-то, два пути, да, и они оба достойные пути. Первый путь – это Священное Писание. Священное Писание нам о покаянии Соломона ничего не говорит. Второй путь – это Священное Предание. Опять же, насколько мне известно, Священное Предание о покаянии Соломона ничего не говорит. Поэтому выдумывать что-то, если это не так, то, пожалуйста, если вы знаете что-то сверх того, то скажите. Вот. А как же мог мудрый Соломон отойти от истинного Бога? Здесь уже такой вопрос, я бы сказал, нравственного богословия или пастырского богословия. Очевидно, что есть же такое монашеское правило, что до смерти нельзя никого хвалить, даже если этот человек преуспевает, что даже очень преуспевающий в духовной жизни человек может в конце жизни, пока он дышит, он может пасть. Вот. И поэтому царь Соломон, человек, который окружен таким блеском, мы же все знаем, что власть и деньги... По слову Антона Павловича Чехова, что деньги он сравнивает с водкой. Вот. А Соломон как раз был на вершине власти и богатства. Очень сложно устоять человеку, даже мудрому, обладая таким той славой и, так сказать, тем богатством, которым обладал Соломон. Ну вот как мог, я пытался ответить на ваши вопросы.
Есть ли какие-то сведения о семье Соломона, о жене, детях? Было ли Соломону обетование Божие о рождении в его роде Спасителя, как было у его праотцов?
О семье Соломона нам только известно, что вот одна из жен его была дочерью фараона. Вот. Ну, а жен было много, поэтому как здесь говорить о семье? Очень сложно, мне кажется, говорить о семье. Мы знаем то, что его сыном был Рваам. Видимо, были и другие дети у Соломона. Потому что, например, я вам упоминал 12 наместников, которые управляли царством Соломона. Два из них были женаты на дочерях Соломона. Об этом говорится вот Священное Писание. Поэтому то, что нам Священное Писание сообщает о семье. Вот. А было ли обетование Соломону Божие о рождении в его роде Спасителя, как было у его праотцев? Это очень хороший вопрос. Я действительно его пропустил отметить, обратить на него внимание. Вы помните, что пророк Нафан царю Давиду, когда он ему открыл свое желание построить храм, он ему сказал, что храма ты не построишь, но Бог вместе с тем дает тебе обетование о том, что не прекратится в Иерусалиме сидящий от семени твоего на престоле. То есть вот что царство Давида устоит вовеки. Это очень такие важные слова. Мы понимаем, что на самом деле уже давно нету в Иерусалиме никого на престоле. 2000 лет до образования государства Израиля евреи просто прожили в рассеянии. То в Европе, то в Испании, да, в разных местах, в Вавилонии. Вот, никакого царя нет. И поэтому это обетование церковь понимает как обетование о Христе. Если вы помните, Благовещение Деве Марии, архангел Гавриил приходит к ней и говорит, что ты родишь, Дух Святой найдет на тебя, и ты родишь Сына Всевышнего, который наследует престол кого? Давида. То есть здесь явная отсылка ко второй книге Царств, к 7 главе, к 13 стиху. То есть вот, что Мария родит того, о ком пророк Нафан возвестил царю Давиду. Это обетование повторяется и Соломону. То есть, естественно, Соломон является наследником этого обетования.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Хотел бы задать вопрос про печать царя Соломона. Что это такое? Ну, буквально, может быть,
ну, это, видимо, какие-то предания. Может быть, если вы про печать что-то расскажете, потому что Священное Писание ничего о печати Соломона не говорит.
Ну, там много существует легенд и про образ два треугольника перевернутых.
Ну, вы знаете, наверное, я затруднюсь. Это обычно называют щитом Давида, то, о чем вы говорите, да? Но я не готов сейчас на этот вопрос вот ответить, прокомментировать. Кроме того, что есть разные интерпретации, это связано в том числе и с оккультизмом, например, вот эти два треугольника. То есть интерпретаций очень много этого щита, но они все, так сказать, не церковные. И...
Ну, просто я хотел понять, это, ну, имеет ли какое-то действительно место в...
Для спасения, наоборот, я бы сказал, это имеет. Если вот в этом смысле вы спрашиваете, да, то...
Вопросы из зала, пожалуйста.
Добрый вечер. Я бы хотела, чтобы вы как-нибудь прокомментировали момент, вот такой вы рассказали, что Соломон казнил своего брата, да, ну, или приказал, да, казнить. Это не вменилось ему как грех, то есть это было как бы нормальным, или все-таки это уже был первый признак того, что он отступит от Бога?
Вы знаете, конечно, вот большое дело выполняет Сретенская семинария, преподавателем которого я являюсь. Спасибо. Вот, потому что, читая Ветхий Завет, конечно же, у людей возникает масса вопросов. Я даже, может быть, вы знаете, есть духовники, которые не благословляют своим чадом читать Ветхий Завет. Вот, потому что иногда душу переполняет смущение. Потому что мы знаем Христа как Бога любви, Бога, который говорит, когда к нему привели грешницу, да, он, так сказать, вот, предлагает первыми бросить в нее камень, и мы все время ждем вот такого милосердия, любви, прощения, ну, естественно, и для себя, и для своих близких, вот, и мы таким видим Бога. А мы читаем Ветхий Завет, и очень часто нам Бог действительно представляется справедливым, который око за око, зуб за зуб. Гибнут люди, даже повелеваются, так сказать, уничтожать людей, да, вот. И действительно возникает смущение. Наверное, те преподаватели, которые вам уже рассказывали, говорили о том, что, например, был такой еретик Маркион во втором веке, вот, который вообще предлагал отказаться от Ветхого Завета. Он говорил, что Бог Ветхого Завета – это Бог другой, это не Бог Нового Завета, это злой Бог, справедливый. Вот, он не нужен. Вот. Но церковь отвергла такую интерпретацию. Это я, может быть, очень издалека пытаюсь ответить на ваш вопрос. Ваш вопрос, он, в общем-то, касается именно самого поступка Соломона. Я просто стал говорить в связи с тем, что очень многие эпизоды, конечно, Священного Писания смущают, тем более, что вот вы только что просмотрели целый ряд замечательных икон, где Соломон увенчан нимбом, и вместе с тем вы слышите, так сказать, вот о многоженстве, о идолопоклонстве, об убийстве и так далее. Но там я уже в тот момент, когда я рассказывал текст, я торопился, потому что там такой сюжет дальше описывается. Адония, Соломон пощадил Адонию. Явно, что он неизвестно, как бы поступил с Соломоном Адония, придя он к власти, потому что Соломон явно его, так сказать, такой соперник. Вот. Соломон пощадил Адонию, проходит какое-то время и приходит к Соломону Версавия, то есть мать его, и говорит, что у меня был твой брат Адония. И он просит, чтобы ты ему разрешил жениться на Авесаге Сономитянке. Кто такая Авесага Сономитянка? Последняя девушка или женщина, девушка, которая была рядом с Давидом, ухаживала за стареющим Давидом, была вот красавица Авесага Сономитянка. Священное Писание подчеркивает, что царь ее не познал, что никакой близости между царем Давидом и Авесагой Сономитянкой не было. Но она была последняя, кто была рядом с Давидом. И Соломон воспринимает вот такой жест как посягательство на царство. Если он хочет себе Авесагу Сономитянку, значит, он хочет, почему бы ему и не стать царем. И он это воспринимает как вызов. И после этого он велит казнить Адонию. То есть вот еще раз, то, так сказать, жены, они еще имели такой как бы статус вот, особый при царе. Ответил я на ваш вопрос. То есть это был, ну, мы в русской истории знаем много примеров такой династической борьбы, когда, может быть, какой-то царь, который даже из истории России не отличался таким нравом, как, например, какой-нибудь грозный царь, тем не менее какого-то претендента на престол, ради которого могут поднять восстание, он все-таки признает за лучшим казнить этого юношу, чем оставить в живых. Спасибо.
Вопрос по записочке. Вы сослались на мнение раввина, живущего после Рождества Христова. Это частный случай или в вопросах, касающихся Ветхого Завета, мы можем опираться на мнение иудеев?
Ну вот, спасибо за этот вопрос. Я был уверен, что тоже это мое выступление вызовет какую-то реакцию. Вот. Ну, понимаете, точка зрения этого раввина, о нем... Раз вы задали, я могу рассказать немножко легенду об этом человеке. О нем пишут современные израильские писатели романы. То есть это очень такая знаковая фигура. Он был простым пастухом, чем-то нам напоминает историю Давида. Вот. Полюбил красавицу знатного рода. Вот. И она его полюбила. Отец, естественно, красавицы был очень против такого брака неравного своей дочери с каким-то пастухом. Она ему сказала: «Я буду твоей, если ты будешь учить Тору», то есть если ты займешься серьезно священным писанием. И, видимо, Раби Акиба, будущий Раби Акиба, так полюбил свою будущую жену, что выучил Тору настолько, что стал одним из самых авторитетных толкователей закона во II веке. Поэтому, так сказать, к нему обращались вот за разрешением каких-то трудных вопросов. И вот это его слова крылатые о том, что «Песнь песни – это святое святых», все Писание свято, а «Песнь песни – это святое святых», во-первых, они возносят, так сказать, песню, придают ей вот тот авторитет необходимый, который очень часто в этом тексте не видят самые лучшие филологи, которые прекрасно знают и греческий текст, и еврейский текст, и прочитали все комментарии, но которые видят в нем всего лишь навсего вот какую-то свадебную эротическую песню, ничего больше. Вот. А Раби Акиба увидел в ней вот такой действительно мистический, религиозный авторитет. И буквально его слова повторяет Афанасий Великий в своем комментарии. Это не комментарий, это его изречение. Он говорит, что пройдя через все писания, мы приближаемся к святая святых. Вот «Песнь песни» – это и есть святая святых. Знал ли Афанасий Великий слова Раби Акиба? Я думаю, что знал. Потому что контакты между иудеями, как вот свидетельствует, например, диалог Иустина Филофа с Трифоном Иудеем, они были. Поэтому эти две традиции друг на друга влияли. Другое дело, что были вещи, которые, скажем, христианская традиция не принимает от иудейской традиции. А здесь в данном случае мнение о песне-песне совпадает. Поэтому я и использовал эти слова. Потом можно вспомнить апостола Павла, который тоже жил после Рождества Христова и был гонителем церкви. Если бы не Христос, который ему явился на пути в Дамаск, что бы было с апостолом Павлом?
Вопрос по записочке. Если притчи Соломона читают Великим постом, то когда, согласно богослужебной традиции, принято читать «Песнь песней»?
Спасибо. Вот «Песнь песней», вы знаете, «Экклесиаст», я, конечно, торопился рассказать, потому что материал очень объемный. Про любой из этих книг можно посвятить одну лекцию, и материала все равно хватит. Это был очень такой сжатый обзор, очень, наверное, многие вещи я важные не успел сказать из-за спешки. Вот, притчи читают постом, паремии из притчи читают на богородичные праздники. Вот, да, и на праздник Благовещения, насколько мне известно, 8 глава по книге Притч читается. Вот, и Экклесиаст не читается вообще за богослужением. И Песнь песни тоже не читается. Но какие-то образы песни используются там, где идет речь о Божьей Матери. То есть какие-то вот метафоры, да, которые используются, видимо, в отношении к невесте, я сейчас так точно это не помню, но они используются вот в богослужебных текстах. У католиков песни читаются за богослужением. В каком объеме, я не могу сказать. И если вы знаете таинство венчания, там есть песнопение в самом начале таинства венчания, которое не входит в требник, но она начинается словами «Гряди, возлюбленный от Ливана», какой-то есть такая запевка. Вот. Хор знает эту запевку. Это явная цитата из «Песни песни», то есть на таинстве венчания. То, что в требник не вошло, а то, что вот в церкви поется, самые первые стихи, некоторые их опускают, они взяты из «Песни песни».
Добрый вечер, спасибо вам за лекцию. Подскажите, пожалуйста, вот когда после постройки храма Соломон произносит молитву, чтобы Бог услышал каждого молящегося, не только еврея, почему это для него так важно, почему он обращается с этими словами? И еще вопрос, когда Соломон просит у Всевышнего даровать ему мудрость, а как бы вы могли расшифровать, что именно он просит? Нам рассказывали, что в ветхозаветные времена мудрецами считались те, кто умел загадывать и разгадывать загадки. Здесь было что-то иное, это умение судить, или, может быть, что-то еще дополнительно. Или это вот именно такая мудрость, как умение расшифровывать сны, умение загадывать какие-то шарады?
Спасибо. Да, вот такой глубокий вопрос, очень интересный. Вы знаете, ну вот почему Соломон молится о том, чтобы не только вот Бог услышал не только еврея, да, но всякого человека, который в этот храм приходит. А вообще, надо сказать, если вы перечитаете эту молитву, это 8 глава книги Царств, вы легко увидите, что это те же самые прошения, которые в Великой Ектении, с которой начинается всеночная, с которой начинается литургия. Да? Литургия. Вот. Поэтому те же самые прошения. Посмотрите, эти прошения, они восходят к молитве Соломона. То есть они вот так универсальные. То, что человек может просить у Бога. Вот. И потом Соломон же просит, помните, когда Христос спрашивает у Петра, у апостола, за кого почитают меня люди? Да? Апостол Петр ему говорит, ты Христос, Сын Бога Живаго. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь, то есть не человек открыл тебе, а открыто тебе это Духом Святым. Соломон молится Духом Святым. Это не только его молитва, это молитва, вот, вдохновленная Духом Святым в данном случае. Ну, она, да, так сказать, вот он обращается к Богу, как к отцу не только еврейского народа, а к отцу всех людей, я думаю, так можно ответить. Вот, а вопрос, большое спасибо вот за второй вопрос относительно мудрости. Что такое мудрость? Это вот умение загадывать загадки. Действительно, царица Савская приходила испытать Соломона загадками. Вот. И я себе позволю небольшое лирическое отступление. Мне нравится очень эта загадка, вам ее сейчас задам. Помните, Самсон женится на филистимлянке? Может быть, вам рассказывали этот сюжет. Вот. И друзья невесты спорят с Самсоном. Говорит, если мы тебе загадаем загадку, ты нам отгадаешь, то мы тебе 20 пар новой одежды. Если ты нам загадаешь загадку, и мы ее, так сказать, отгадаем, то ты нам 20 пар новой одежды. Вот. И Самсон, если помните, когда шел к филистимлянам, по дороге встретил льва, порвал его, ну, в смысле, убил. Вот. А на обратном пути зашел посмотреть труп этого льва и обнаружил в нем мед, поел этого меда, угостил родителей. Да? И он загадывает загадку, которую никто отгадать, конечно, не мог. Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. Друзья ничего не могут ответить, да? Потому что, ну, это слишком сложно, действительно, вот такой текст. Это книга «Судей», я сейчас могу ошибиться там, с номером главы. Вот. Но им не хочется отдавать одежду. И они идут к его невесте. И говорят, если не отгадаешь, у мужа не узнаешь ответа, сожжем дом. И Ветхий Завет. И она, естественно, ему первый день говорит, расскажи. Он держится, не рассказывает. И она прибегает к обычному женскому приему. Ты меня не любишь. И Соломон, хотя был богатырь, но не был настолько силен, вот, чтобы совладать вот с этими филистимскими красавицами. Он держался и, в конце концов, разгадал эту загадку. Вот. И когда он приходит, встречается с друзьями невесты, они ему говорят тоже загадкой, что сильнее льва и слаще меда. А он им отвечает: если бы вы не орали на мои телицы, то не знали бы ответа. Ну, то есть он понимает, что она им отгадала загадку. Так что сильнее льва и слаще меда? Это загадка. То есть Ветхий Завет, он на этих загадках. Кто-то может отгадать? Есть желающие ответить?
Да, может быть, женщина?
Правильно, правильно. Но действие это свадебное. Любовь, свадьба. Почему Соломон сдался? Потому что он любил эту женщину, да. Хорошо, спасибо. Да, простите, я не рассказал. Я увлекся загадками. Да. Вот. Все-таки, вы знаете, эта мудрость, о которой говорят вот авторы Ветхого Завета, это, конечно, не только загадка. Хотя вот подчеркнуть, что действительно был другой менталитет. Допустим, представьте себе, сейчас вот мы живем в такую эпоху, когда, к сожалению, да, все время новости, какие-то люди погибают, так сказать, вот какое-то соперничество между царствами идет, вот, президенты произносят длинные речи, при этом многочасовые, да. Посмотрите, а в Ветхом Завете все было очень лаконично. То есть иногда даже правящие люди не речи произносили, а отвечали очень короткими ответами. Но сразу становилось все ясно. Царь Виндат угрожает царю Ахаву. Говорит: если ты завтра не вынесешь из своего города Самарии все сокровища, то мы разнесем этот город. И он говорит: хорошо, все отдам. А он ему этого мало, Виндат. Он говорит: если завтра ты не выведешь всех своих жен и детей, так сказать, под стены этого города, все разнесем. Он говорит: хорошо, сделаю. И он ему в следующий раз говорит: если ты не пустишь нас к себе в город все посмотреть, то мы все разнесем. Ну вот он терпел, терпел и отвечает такой вот пословице: да не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Что это значит? Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Не дери шкуру неубитого медведя. То есть воин, когда он идет на битву, он что делает? Подпоясывается. А ты уже ведешь себя как человек, который снимает с себя оружие. В результате Виндат был разбит, а Ахав одержал победу. То есть вот даже на международном уровне использовались эти афоризмы. То есть это вот считалось таким искусством. Ну вот я сейчас наконец отвечу на ваш вопрос, на его часть. Вот все-таки мудрость, о которой говорит Ветхий Завет, это не мудрость, о которой говорит Сократ. И не та мудрость, о которой говорили греки очень много. Потому что греки говорили о том, что человек должен знать природу, должен знать космос, должен знать самого себя. Вот. Мудрость, о которой говорит Ветхий Завет, это мудрость умения сделать правильный выбор. Не просто знать, что это хорошо, а это плохо. А это мудрость еще, о которой говорит Сергей Сергеевич Аверинцев, это некое воспитание воли. То есть если человек только тот мудр по-настоящему, который знает, что это хорошо, а это плохо, и у него хватает воли выполнить то, что хорошо, то, чего не ухватило воли выполнить у царя Соломона в последние дни его жизни. В этом смысле он вот изменил свои мудрости. То есть это некое волевое действие. То есть когда некое решение ума не расходится, так сказать, вот, с волевым актом. Вот что такое мудрость в Ветхом Завете. Ну, с точки зрения Аверинцева, мне его позиция кажется верной.
Ну что ж, вопросы исчерпаны. Благодарим вас, Михаил Анатольевич.